Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Здравствуйте, наши уважаемые слушатели. В эфире православной радиостанции «Радонеж» мы продолжаем наши передачи. В начале часа предлагаем вам послушать слово настоятеля храма Рождества Христова в селе Беседы под Москвой, протоиерея Василия Изюмского об исцелении двух слепых и немого бесноватого спасителем. Затем в эфире очередная беседа из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора церковной истории. Слово нового исповедника Святой Руси, памяти святителя епископа Ковровского Афанасия Сахарова. Программа «Заметки из Италии» продолжает этот час нашего вещания. У микрофона будет Михаил Талалай. Завершает этот час литературная страничка. Валерия Амплиева продолжает читать книгу «Записки игумении Таисии». Этот час нашего вещания слово митрофорного протоиерея, настоятеля храма Рождества Христова в селе Беседы, протоиерея Василия Изюмского, об исцелении двух слепых и немого бесноватого.
Имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы с вами, дорогие братья и сестры, послушаем сейчас Евангелие о том, как Господь исцелил людей и больных, и слепых. И тем самым, конечно, творил всегда доброе свое мирное дело, которое, конечно, благодарны были тем, которые себя прикасались с его благодатью, которая давала им исцеление от всякой болезни, от слепоты и от беснования. Всегда, где рядом Господь, там всегда хорошо, потому что Он с благодатью осияет каждого человека. Мы верующие с вами люди, дорогие братья и сестры, тоже верим во Христа. Я думаю, что те, кто получал исцеление, тоже поверили в сильные действия благодати, которые исходило от Христа. Он и спрашивает даже слепцев, которые шли за ним: а вы верите, что я могу исцелить вас? Верим в Господи, владение. Это только Господь своим словом исцеляет сердцов. Бесноватый приходит тоже, просит о нем помощи. И Господь силой своей, великой благодати Божией, гонит прочь слово демона из болящего человека. И удивляются, конечно, люди, видящие это, и слышащие, и видящие, что такой человек по имени Иисус делает чудеса. Слепым отверзает очи, бесного человека тоже исцеляет, прогоняет беса. И, конечно, мы знаем, велика сила благодати Христовой. И надо думать о том, что только хорошо, что Христос когда был, жил, Он исцелял и помогал людям. И слепые видели, и бесноватые стали с людьми добрыми и хорошими. Но, дорогие мои, если мы так думаем, то мы ошибаемся. ибо мы христиане от слова «Христос». Мы верим во Христа, как верили и поверили те, кто исцелял сил святом, чтобы он исцелил, открыл очи нам, или беса прогонул, или еще, а мертвого даже воскрешал. Другой отец спросил, что, который умирал уже с собой, и так далее. Короче говоря, все время они просят, и по вере их исцеляет Христос Спаситель, воскрешает даже мертвого, и бесы гонит вон. И часто, смотря на эти чудеса Христовы, даже его первые апостолы, и те удивлялись и говорили, а почему мы не можем? Мы с тобой ходим и знаем, как вот ты говоришь, слова твои, а ничего у нас не получается. И слепые, когда оставались, так они не могут, слепые остаются. Бесноватые люди остаются бесами. Почему мы не можем исцелить их? Он ответил, слышали, наверное, что всякое доброе дело, а тем более изгнание бесовской силы в одном только помогает человеку, когда он приходит с молитвой Богу, постом и молитвой исцеляется человек. Сказал, ну просто попоститься, помолиться, исцелеешь и поможет тебе Господь. Он тоже так думает, конечно. И сам Христос сказал об этом. Сей род ничем изгоняется, только постом и молитвой. А мы, обреваемые бесовским наваждением своим, забываем об этом почему-то. Хотя мы верующие люди. Вам что, надо еще из Христоса спросил, а ты веришь ли, что я тебя исцелю, твою болезнь, рак твой, или какую-то другую страшную болезнь? Но это слишком, дорогие мои. Мы с вами недостойны этого, чтобы еще к нам являться Христос и спрашивал, верим мы или нет. Конечно, дорогие мои. Мы хотим верить. Хотим верить. Но как мы верим-то с вами, а? Дорогие мои, сколько мы говорим, какая наша вера с вами, а? Почему она такая неживая, можно сказать? Ой, молимся, вот, читаем молитвы, и утренние, и вечерние, читаем другие молитвы, дарование здоровья, все. Не помогает нас быть вроде. Что ж такое? Мы что, не христиане, мы не верующие, мы верим в Господа и знаем, что Он исцелял других. Почему же Он меня не может сегодня исцелить? Так каждый из нас подумает. Дорогие мои, причина вся в том, что мы с вами забываем, что всякая болезнь исцеляется, оказывается, не только бесов изгоняет, она дает здоровье человеку. Чем? Постом и молитвой. Вот и все. Пост и молитва. Вот чего спрашивать еще? Как исцелиться мне? Вот исцеляйтесь, дорогие мои, постом и молитвой. И здравы будем. Дорогой, поверьте, если крепкая ваша вера, слова Спасителя этого, надо понимать, как поститься и как молиться. Вы немножко тоже знаете, как это делается или нет? Я думаю, что многие из вас знают, что такое пост. Вот. И чем ты скоро будешь совершать пост свое дело, милая моя, и будешь крепко веровать, потому что Он поможет мне, Господь невидимо исцелит меня, буду поститься, даже, может, недельку, одну или две, буду хлеб один и воду пить. Вот это мне пост будет. Хлеб один и воду пить. Сумеет так кто-то из нас, хотя бы две недели. Так? Ну и, конечно, вера, вера, вера. Она спасает тоже нас. Пост и молитва помогает нам с вами. И во всяком исцелении. И гнать бесы можно только одним средством. Постом и молитвой. Но пост мы понимаем, что такое. Как вернуть? Просто-напросто сердцем все верить надо. Сердечком. Не языком, как нам и говорит, я вам сразу же на исповеди говорю, что молитву какую принимает Господь от нас, а? С вами. И от того, что мы много прочитаем молитв, некоторые стараются по час, по два, полдня читать молитвы. Псалтирь читают, а в это время он читает, а у меня голова работает в другом направлении. Надо успеть мне поехать туда, родной днем что-то купить надо. А читает Псалтирь человек. Так, ну и так далее. И так мы молимся всегда. Вот такая наша молитва бывает. Вы что же обижаться тогда на Христа Спасителя? Что вдруг не пришел, не исцелил меня. Вот. от того, что у нас действительно нет искреннего поста, искреннего и трудного, тяжелого поста. Он был тяжелый должен быть, действительно. Все легко достается нам, если мы там когда поели немножко рыбки, и поели еще чего-нибудь, каши вкусной и так далее, все. То и просто ты попробуй попастись хоть 2 недели на одном хлебе, на воде. Вот это будет просто. И вера твоя. Какая она вера? Я вам объясню, какая наша вера бывает. Как мы верим? Поверхностная вера. Не освященная любовью она. Ведь вера тогда действительно сильна бывает, когда мы любим друг друга. А я могу так жить, чтобы любить всех, и родных своих, и близких? Нет. Я люблю только, кто меня любит, и кто мне добрые дела делает. Вот их я люблю и молюсь о них. Избираем только те молитвы, которые нам нравятся, которые мы любим, которые нас не забывают, тоже помнят. Вот такая тоже поверхностная молитва, она только дает маму с вами, дорогие мои. Вот мне надо обижаться на Христа Спасителя, что Он вдруг не слышит нашу молитву. А если Господь говорил нам именно в том понимании, как я вам раз говорю, пост должен быть постом, он тяжелый пост должен быть. А не то, что слегка, ничего. Да я их съел. Где там вкусный хлеб съел, еще что-нибудь. Вот, все, вот, тебе, в общем, умиротворяешь себя, твой пост. Это уже не пост. Он тяжелый будет. Вот должен быть тяжелым быть. И ты почувствуешь только в конце 2-й недели, что мне стало так легко, так хорошо. И когда к этому приезжает еще молитва, где ты вспомнишь, что ты прощаешь, кто тебя бежал, оскорблял, и ты молишься о них, те, кто досаждает тебя в твоей жизни, родные или близкие, и ты становишься, Господи, помоги им, спаси их, Господи. Не наказывай их. С любовью идешь эту молитву за других, за врагов даже своих. И тогда приходит Христос Спаситель и исцеляет тебя.
Вы слушали слово протоиерея Василия Изюмского, настоятеля храма Рождества Христова в селе Беседы.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи! Yeah.
спаси меня. Я грешен, но я Твой. Я никогда от Твоего имени не отрекался. Святитель Афанасий.
В эфире передача «Слово нового исповедника Святой Руси по его письмам» о епископе Ковровском Афанасии Сахарове. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской Духовной Академии.
Такого святителя, как владыка Афанасий, нет ни в одной из поместных церквей. Протоиерей Всеволод Шпиллер.
К 125-летию со дня рождения и 50-летию со дня блаженной кончины святителя Афанасия.
Служба всем русским святым и написание иконы. В 1918 году на Всероссийском поместном соборе был установлен праздник всех святых в земле русской посиявших. Мне, состоявшему членом всего собора, судил Господь принимать участие в составлении службы на сей праздник. Позднее, по моим указаниям, была написана икона собора всех святых в земле русской посиявших. На сей иконе святые расположены группами по местам их земных подвигов, приблизительно в географическом порядке. Так, в центре вы видите святых града Москвы. Внизу, на юге, киевские святые и преподобные печерские, исходящие из двух пещер. Наверху, на севере, Белое море и Соловецкие преподобные, и так дальше. А в правом нижнем углу, на юге-востоке от Москвы, представители святых в странах кавказских просиявших, равнопостольная Нина, царица Тамара и Григорий Просветитель. Икона написана в 1934 году. Недавно я передал ее в Троице-Сергиеву лавру, где она теперь и находится в храме всех святых русских, что под Успенским собором. Хотелось бы, чтобы на обороте иконы была написана ее история, примерно в таком виде. Сей святой образ всех святых в земле русской просиявших, первый в такой композиции по благословению и указанию Преосвященного Афанасия, епископа Ковровского, написан в Раде Москве иконописцем Марии Николаевной Соколовой в лето от сотворения мира 7442, от Рождества же во плоти Богослова 1934, в январе-мае месяцах. Освящен сей образ Преосвященным Афанасием после Малой Вечерни под неделю всех святых в земле русской посиявших 27 мая, 10 июня того же года при служении в домовом храме иеромонаха Троицы Сергия Лаври и Иеракса в селении Лосино-Островском Московской области при участии хора Московской святителя Николая, что в Клёниках церкви. Посылаю изменения к службе всем русским святым и дополнения к службе Максимовской иконе Божьей Матери. Службу всем русским святым прошу печатать в первую очередь. благодарю за труды в связи с перепиской моих рукописей. Очень жалею, что прежняя переписчица, то есть Елена Владимировна Апушкина, не может продолжать это дело. Я был очень доволен ее работой. Видно было, что это не только опытная машинистка, но и лицо, знающее и умеющее разбираться в наших богослужебных книгах. О поминовении усопших по уставу Православной Церкви. Автор просит переписать в нескольких экземплярах. Организуйте переписку рукописи о поминовении усопших. Сейчас посылаю вам переписанные хорошим переписчиком, но мною сильно замаранные. В дальнейшем придется посылать мое собственноручное морание. Назидательные размышления святителя о молитвенном предстательстве наших дорогих усопших о Господе. Блажение мертвые, умирающие о Господе. Ей, глаголит Дух, да почают от трудов своих. А наши дорогие усопшие о Господе жили, о Господе любили, о Господе скончались. Теперь они, блаженные, почивают от трудов своих и продолжают еще горячее, еще сильнее любить тех, кого любили в этой жизни. Если евангельский богач, эгоист, всю жизнь живший только для одного себя, для своего удовольствия, оставив эту жизнь, проявляет заботу о своих братьях, которые, вероятно, такие же эгоисты, как он, может быть, уже забыли о нем, то тем более наши любимые, разлучившись от нас, пекутся и заботятся о нас еще больше, чем когда были с нами. Они были преисполнены любви, а любовь ведь больше всех добродетелей. Она не ниже отпадает. Не безгрешные были они, но за их любовь Господь простит им согрешение их. За любовь, в это я твердо верю, они имеют теперь дерзновение у Господа предстательствовать о нас, продолжающий с прежней, а может быть, в разлуке с еще большей силой любить их. И предстательство их сильно и действенно. Да хранит Господь вас в этих настроениях и по молитвенному предстательству наших дорогих усопших, да облегчит ваши труды и заботы житейские, да утешит в ваших скорбях и в особенности, да поможет и в скорбях не унывать, не ослабевать. Слышу, как нелегко теперь живется всем. Последствия войны еще долго будут давать себя чувствовать. С этим надо примириться. И в этих обстоятельствах загробная помощь дорогих усопших нужнее, и она сильнее, чем помощь живых. Даже если бы были живы те, смерть которых мы все еще оплакиваем. Литургические опыты. Благодарю за обещанное содействие в переписке моих литургических опытов. Может быть, по теперешним временам все это и не нужно, но мне оно дорого. Есть еще многое, что, может быть, и не своевременно, но что хотелось бы мне исполнить, и в чем нужна помощь церковных людей, в частности, российских и подобных. Последование молебных пений. посылаю вам, то есть святейшему патриарху Алексею Первому, составленный мной опыт молебного пения о хотящих по воздуху шествовать. Не дерзаю свои опыты предлагать для принятия в правила церкви. Посылаю этот опыт вам, так сказать, для любопытства. И, может быть, для суждения о том, не благовременно ли установить такое чинопоследование. Тогда, возможно, и мой опыт пригодится в качестве некоего материала. Разные молитвы. В моей рукописи последование молебных пений в конце есть молитва о мире всего мира. Нельзя ли написать побольше экземпляров этой молитвы и распространить с просьбой ежедневно читать ее на домашней молитве? Хорошо бы, если бы и мне прислали экземпляров с десяток. Я полагаю, что молитва православных о мире полезнее и действительнее всех других начинаний в этом направлении. Посылаю молитву о прекращении войн. Буду рад, если вы ее будете иногда прочитывать, если дадите списать ее кому-либо из знакомых. Я написал и в патриархию доклад о том, что теперь следовало бы установить во всех храмах моление о мире. Молитвословие перед принятием пищи. В возвращаемых рукописях много поправок. Это потому, что я писал, не имея при себе нужных книг. А переписчица, то есть Елена Владимировна Апушкина, по-моему, была идеальная. И мое вараканье она так прекрасно разбирала. Спаси ее, Господи, дай Бог ей здоровья, дай Бог, чтобы ее глазки совсем исправились. Передайте, пожалуйста, ей от меня благословение и сердечную благодарность. И на склоне лет жизни святитель, невзирая на убывающие силы, не оставляет литургических трудов. Продолжает писать, собирать, мечтать. Писать мне довольно трудно, но все же я не оставляю мысли о написании некоторых богослужебных заметок. Например, об отпусках, о чтении псалтири, о наречении имени и подобных. Мне так хочется собрать побольше разных служб и акафистов. И чтобы это, возможно, полное собрание после моей смерти было передано в библиотеку Московской академии. Может быть, когда-либо вздумают заняться подготовкой к изданию богослужебных книг. Тогда и мое собрание какую-нибудь пользу принесет.
Вы слушали передачу «Слово нового исповедника Святой Руси по его письмам» о епископе Ковровском Афанасии Сахарове. к 125-летию со дня рождения и 50-летию со дня блаженной кончины святителя Афанасия. У микрофона был Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии. Заметки из Италии. У микрофона автор цикла для радио «Радонеж» Михаил Талалай. Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» открывает новый цикл «Заметки из Италии». Эти небольшие радиоочерки готовит для вас Михаил Григорьевич Талалай, автор многочисленных статей в российских и итальянских периодических изданиях, православный писатель, краевед и путешественник. Михаил Григорьевич занимается изысканиями, посвященными русской миграции в Италии, истории православной церкви в Италии, русскими кладбищами в этой стране, был секретарем приходского совета русской церкви во Флоренции, секретарь общины во имя святого апостола Андрея Первозванного, журналист, материалы которого публикуются в российских газетах и на радио «Свобода». В течение многих лет Михаил Григорьевич Талалай является автором православного обозрения «Радонеж», а сегодня мы открываем его новый авторский цикл передач на нашей радиостанции. Седьмого июля в итальянском северном городке Канале да Гордо, что у границы с Австрией, прошла конференция, посвященная необычной истории. В 1978 году, 5 сентября, в Ватикане, во время аудиенции у Папы Римского Иоанна Павла I, скоропостижно скончался его гость, видный иерарх Русской Православной Церкви, высокопреосвященный Никодим Ленинградский, учитель нынешнего патриарха Кирилла. Скоропостижная смерть в Ватикане вызвала не только горечь, но и разного рода трактовки, особенно заострившиеся после произошедшей почти сразу же кончины и самого ватиканского главы. Понтифик Иоанн Павел I остался загадочной фигурой. Он управлял католической церковью всего лишь 33 дня, но вошел в ее историю как смелый реформатор и как «улыбающийся папа», в кавычках. Он родился в Канале да Гордо, провинция Беллуна, жители которого, понятно, гордятся таким земляком. В 2009 году там утвердился фонд его имени с целью способствовать изучению и пропаганде фигуры папы Иоанна Павла I. В текущем юбилейном году, к столетию его рождения, фонд задумал серию инициатив, в том числе конференцию, посвященную отношениям между папой Иоанном Павлом I и митрополитом Никодимом. Известно, что русская церковь была тронута тем участием, которое проявил папа при организации траурных церемоний. Он очень тепло посмертно вспоминал владыку. Мэр Канале да Гордо господин Ринальдо де Рокко послал приглашение в Санкт-Петербургскую епархию, и ее предстоятель владыка Владимир командировал в Италию протоиерея Александра Сорокина. Модератором встречи приглашен один из ее организаторов, историк Михаил Талалай.
Канале да Гордо. Это небольшое селение в прекрасном регионе Италии в Доломитах. Знаменитые горы, впервые описанные французским исследователем Доломье в XVIII веке, отсюда и название Доломиты. Надо сказать, что я ничего не слышал об этом местечке и никогда там не бывал прежде. Но вот 7 июля сего года мэр этого города и другие уважаемые лица пригласили меня и других представителей русской православной культуры на небольшую конференцию, однодневную конференцию, под названием «Папа Лучани и митрополит Никодим». Кто такой Папа Лучани? Дело в том, что в Италии существует такая фамильярная традиция иногда называть верховных понтификов, глав католической церкви, по их фамилиям. Папа Войтила, Папа Ратцингер, Папа Лучани. Это Папа Иоанн Павел I, загадочный предстоятель Римской католической церкви, который был на престоле святого Петра всего лишь 33 дня. В 78 году он скоропостижно скончался в Ватикане. Но несколькими днями раньше, почти на его руках, во время торжественной аудиенции скончался митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим. Фигура знаменитая, противоречивая, владыка, о котором много говорят и спорят. И вот это странное драматическое обстоятельство, смерть в Ватикане, и послужило предлогом нашей встречи. Дело в том, что папа Лучани родился именно в этом небольшом городке, по-нашему, скажем так, селение городского типа. В нем живет 1200 человек. Но это город, в нем есть свой мэр, соответствующая структура, муниципалитет, и есть свой герой. Папа Иоанн Павел I, который родился ровно 100 лет тому назад в этих глухих местах. Естественно, столетие обязывает, нужно что-то сделать, существует большая программа. И вот в эту программу решили вписать этот необычный и оставшийся в памяти 20 века эпизод «Смерть православного иерарха в стенах Ватикана». У строителей этой конференции существует особый фонд папы Лучани. Послали особое приглашение, составленное и от мэра, и от председателя фонда, к митрополиту нынешнему Владимиру, как преемнику митрополита Никодима. Понятно, что сам владыка Петербургский в это труднодоступное удаленное место поехать лично не смог, но послал своего представителя, командировал протоиерея Александра Сорокина, настоятеля Федоровского собора, который, кстати, в следующем году отмечает также столетие. Так что вот такая эпоха юбилеев. Таким образом, небольшой однодневный семинар, который, однако, привлек внимание, естественно, местной публики, где папа Иоанн Павел I, папа Лучани – это герой. Главная площадь названа его именем, здесь устраивается его музей и прочее, прочее. Существует фонд уже, как я сказал. О чем говорилось на этой конференции? Протоиерей Александр Сорокин привез очень интересные свидетельства. Владыка Никодим глазами младшего поколения. Так оказалось, что, будучи с одной стороны посланником, официальным представителем Петербургской епархии и выражая ее, скажем так, официальную точку зрения, отец Александр, с другой стороны, имел личное отношение к владыке Никодиму, будучи его крестником. И хотя владыка Никодим скончался, когда протоиерею Александру было всего лишь 11 лет, его образ владыки, могучего духом, но тогда уже слабого телом, остался навсегда в его памяти. И отец Александр поделился собравшимися вот своими личными воспоминаниями, в первую очередь о церковном горении этого владыки. Отец Александр вспоминал, как он присутствовал на многих богослужениях, литургии, которые шли практически ежедневно при митрополите, даже в его покоях. Сам он уже был прикован к постели очень часто, инфаркты многочисленные, и лежа присутствовал за богослужением. Судя по всему, вот это крайнее истощение его физических сил, несмотря на кажущийся богатырский облик, и, конечно, послужило той скоропостижной смерти в Ватикане, в Риме. Владыка приехал на торжество по случаю восхождения на престол святого Петра, нового понтифика, и мы видели последнюю фотографию владыки перед встречей с папой. К сожалению, вот до сих пор не найдены фотографии той аудиенции. И видно, насколько утомленное, измученное лицо у митрополита Никодима. Реконструировались вот эти последние минуты и эта странная, загадочная смерть. Время было жарко, владыка не спал. Утром сообщили, что римские злоумышленники-преступники украли машину, которую выделил Ватикан для поездки на аудиенцию. Никодим очень нервничал, что он опоздает на это очень важное событие. И это, по сути дела, уже был его 7-й инфаркт. Таким образом, вот эта скоропостижная смерть, она, конечно, все-таки произвела оглушительный эффект в Риме. 48 лет, можно сказать, расцвет человеческой жизни, оборвавшийся так неожиданно. Ну и, конечно, разнообразные слухи, домыслы начали разрастаться уже после скоропостижной смерти самого папы. До сих пор непонятно, от чего он умер, потому что, согласно ватиканским правилам, аутопсия, то есть вскрытие покойника, не допускалось, поэтому причина смерти до сих пор не установлена. И, конечно, вот этот момент кончины Ватикана православного иерарха пришелся вообще на тот сезон максимального сближения Русской Православной Церкви и Римско-католической Церкви. Сейчас владыку Никодима часто критикуют за слишком решительные шаги по сближению. И на конференции мы тоже пытались осмыслить некоторые аспекты, слишком радикальные, скажем так, его внешнецерковной политики. Было ли это сближение, вот такое решительное направление в сторону католицизма, его игрой с атеистическими властями, когда владыка пытался выиграть что-то для церкви, спасти ее, сохранить в трудных условиях? Или же здесь было какое-то его вот личное участие, личный интерес? Сейчас, конечно, трудно сказать, но отец Александр высказал такое мнение, что владыка был слишком церковным человеком, чтобы так просто вот играть с инославной церковью, использовать ее лишь как инструмент. Ему наверняка, как считает отец Александр, было важно знать о вселенском православии в сопоставлении, в сравнении с другими конфессиями, тем более с такой могучей, как католицизм. Я на этой конференции рассказывал о роли владыки Никодима в росте, в развитии русского православия в Италии. Эпиграфом к своему выступлению я поставил небольшую такую перепалку, которую я обнаружил в интернете, в таком маргинальном православном интернете, где критиковали очень сильно владыку Никодима. И один из его защитников, ну, тоже с радикальных позиций, говорил: «А знаете, что католики не любят Никодима?» Его спрашивают: «За что?» «За то, что он переводил в православие, на пути в Ватикан, переводил в православие самих католиков». И это действительно так. Владыка Никодим был личностью очень многогранной, может быть, даже чересчур многогранной. И вот, отправляясь в Рим на аудиенции торжественные, менее торжественные, он одновременно занимался не то чтобы укреплением, а просто возрождением православной церкви на территории в Италии. В 70-е годы, когда Никодим приезжал сюда, на Апеннины, здесь не существовало ни одной церкви московского патриархата. Были лишь очень незначительные русские очаги православия, которые принадлежали или Константинопольскому патриархату, или Русской православной церкви за границей. И митрополит Никодим таким образом стал первым устроителем и учредителем благочиния, италийского благочиния московского патриархата. И при этом действительно он переводил, не гнушаясь вот такими, скажем, радикальными средствами, католических граждан и даже католических священников, переводил их в православие. В первую очередь это случилось в Милане, где находился один бенедиктинский монах Евлогий, который обратился к митрополиту Никодиму, и его просьба была удовлетворена. Таким образом, вот это обращение Евлогия стало исходной точкой развития православных общин московского патриархата здесь, на территории Северной Италии. В Милане теперь две общины, есть мессийные общины то есть раз в месяц туда или чаще приезжают священники из Милана в округе, в Наваре, в Борезе теперь есть постоянный священник. Так что вот это развитие, капиллярное уже развитие православия московского патриарха своей исходной точкой имеет визиты сюда владыки Никодима. То же самое произошло в Болонье, где к владыке обратился итальянский гражданин Марк Давити или Марко Давити. Теперь он называет себя по-русски Марк. А тогда это был Марко, итальянец, пожелавший стать православным, пожелавший стать священником. И он является основателем православной общины святого Василия Великого. И недавно отец Марк Давити даже смог с помощью благодетелей приобрести уже в Равенне прекрасный храм, огромную постройку, которая также теперь принадлежит русской церкви, это Покровская церковь. Таким образом, православие живет и развивается не без вот этого замечательного импульса, приданного владыкой Никодимом во время его экуменических поездок и на дружественной встрече с католиками. Такое вот было интересное и сложное время, и об этом говорилось на нашей встрече. Под конец конференции очень неформально сходили в гости к родственникам папы Иоанна Павла I, которые до сих пор живут в этом местечке. Это очень скромные люди, они даже не дозволяют повесить мемориальную доску на стены их дома. Они нас приняли очень тепло, угостили, показали комнату, где родился папа Иоанн Павел I, и разные другие уголки этого большого жилища, которое, ну, по сути дела, коммуналка. Там живут несколько племянников покойного папы Иоанна Павла I, который скончался в далеком 1978 году, а родился в еще более далеком 1912 году. И таким образом в сентябре этого года на Западе будут праздновать его столетие.
Вы слушали программу «Заметки из Италии». Специальный цикл для радио «Радонеж» подготовил Михаил Талалай. Завершает этот час нашего вещания литературная страничка. Книгу «Записки игумени Таисии» читает Валерия Амплиева.
Но Бог не судил матушке проводить меня и до Ивера. От сильной тревоги, от скорби и волнения она совсем расхворалась и должна была с Валдайки вернуться домой, обещаясь выехать сюда же в тот день, когда вернусь из Ивера, чтобы сесть на машину. В Иверском монастыре я пробыла 3 дня. Отчасти это было и необходимо, чтобы мне отдохнуть душой от бывших за последнее время треволнений и хотя несколько подкрепить свои нравственные силы для вступления на новый нелегкий путь монастырской жизни». Невелик, кажется, срок, 3-4 дня для нравственного подкрепления на всякое дело, но для меня эти дни оказались лучшими и незабвенными на всю мою последующую жизнь. Я провела их исключительно в молитве и почти целодневном общении и духовной беседе с великим старцем и опытным настоятелем монашествующих. Он не читал мне длинных и сухих поучений, но старался из всякого случая обыденной жизни извлечь урок и назидание. Не лишним будет, думаю, если укажу здесь некоторые примеры. По приказанию батюшки я в эти дни всякий раз после ранней литургии приходила к нему пить чай. Ежедневно на площадке у входной двери его кельи толпилось множество нищих и коллег, которым келейник его, его родной племянник Василий, называемый им Бурсой, потому что он воспитывался в семинарии в Бурсе, то есть в общежитии, разделял деньги, как потом я узнала по положению, по 3 рубля в утро. Случалось, что денег этих не достанет на всех, и Бурса заропщет на их множество. Тогда батюшка скажет: «Бурса, поставь себя на место нищего. Легко будет тебе, когда не дадут тебе милостыньки, да еще и заропщут на тебя. Не жалей, друг мой, и своего ты, не только чужого. Нищие — это братья Христовы, их особенно надо миловать». Еще говаривал он мне по этому же поводу: «Не залеживалась у меня никогда ни одна копейка, всегда я находил ей, по милости Божией, место в руках неимущих. А там сохранится она гораздо лучше, чем в нашем прочном кошельке». Говоря со мной о подвигах монашеской жизни, он советовал мне не вдавать себя каким-либо подвигам, особенно самовольно, чтобы враг не посмеялся мне, как неискусный, то есть неопытный, и не повел бы к худшей скорби. «Берегись, — говорил он, — берегись во всем излишества. Где нам, немощным, налагать на себя трудные подвиги? Дай Бог нам стяжать смирение и послушание, что выше всяких подвигов. Скажу тебе словами одного богомудрого старца: подвиги для монаха — лакомство, а послушание и смирение — пища. Без пищи жить нельзя, без лакомства можно. Скажу тебе и другой пример. К одному пустыннику пришел монах просить у него благословения надеть вериги, или, по крайней мере, волосиницу. Старец не ответил ему, а предложил трапезу. Во время беседы старец ударил пришедшего к нему. Тот оскорбился и стал выговаривать ему в свою защиту. Тогда старец пустыни встал, поклонился в ноги гостю, говоря: «Прости меня, чадо, я хотел посмотреть, можешь ли ты носить вериги, о которых просил». Монах получил урок, что прежде чем думать о веригах, надо научиться смирению и безропотному сношению оскорблений. Еще говорил: «Вспомни житие преподобного Досифея, как он в 5 лет путем послушания и смирения достиг совершенства монашеского и был вчинен после смерти в лики великих старцев. Это поучительно для каждого новоначального послушника. Имей и ты этот пример непрестанно перед глазами и старайся подражать ему. Впрочем, этим я не хочу погашать в тебе усердие к трудам подвижничества, но хочу только внушить тебе, что смирение и послушание — эти духовные подвиги выше всех остальных. В монастырских общежитиях от постоянных соприкосновений друг с другом и в послушаниях, и в кельях почти неизбежно возникает столкновение, скорби и тому подобное. Вот тут-то и найдешь для себя повод к смирению, к безропотному несению скорбей, к безусловному послушанию не только старшим, но и равным, и младшим. Не соблазняйся этим. Это духовное горнило, очищающее душу инока, подобно как вещественное горнило очищает золото. Это лучшее училище самосознания, как выше приведенный пример монаха, не могшего спасти заушение старца, обравшегося заковать себя в вериги. Общежитие — наилучший учитель смирения». Когда я спросила его о посте и вообще об употреблении пищи, он отвечал: «Думаю, еще рано говорить об этом. Пока вот тебе мой совет. Следуй в этом общему правилу и уставу монастырскому. Никакого особенного поста на себя не налагай. Довольствуйся и держись трапезы, еще как примет ее твой организм, доселе балованный, неженый. Трапеза в монастырях всегда суровая, постная. Дай Бог, чтоб ты ее переносила. А в противном случае не ропщи, помня, что в монастырь идут не для сладкоедения и пресыщения, а для алчбы и лишения. Воспитывай себя, то есть своего внутреннего человека во всем, придерживайся в этом случае порядка, каким шло твое воспитание научное. Ведь не вдруг тебя стали учить высшим наукам, а начали с азбучки? Так и в душе нашей неполезной нельзя браться за высшие подвиги и посты, пока не изучат духовные азбучки, смирение и послушание». Раз, когда мы с батюшкой обедали в его столовой, он сказал мне: «Я знал одного старца, который говорил про себя, что он не был постником, но никогда во все время монашества не поел в аппетит. Он нарочно портил себе кушанье, или пересолит так, что, казалось бы, есть нельзя, или кушает совсем без соли, или же смешает вместе 2, или и больше кушаний, и ест так, что, видимо, сам на силу глотает». Я поняла данный мне этим урок. Сказанное же им, как бы о другом старце, я поняла, как его собственное дело, так как он сам часто поступал таким же образом. Когда рассуждали мы с ним о молитве, то о ней он сказал так: «Вся жизнь инока должна быть непрерывная внутренняя молитва. Молись непрестанно. Молись внутренно во время дела, во время отдыха, всегда предзри пред собою Господа своего жениха небесного, чтобы сердце твое ни на минуту не изменяло ему ни одним помыслом. Дорожи своим призванием, но помни, что много званных, а мало избранных. Не по твоей заслуге избрал тебя Господь, ты еще и не начала служить Ему, а это всецело Его великая милость к тебе, и кому много дано, много и взыщется с Него. Да не вообще благодать Божию приятна. Батюшка снял со своей руки старые поношенные шерстяные вязаные четки и, подавая их мне, сказал: «По этим четкам я приучал себя к непрестанной молитве. Возьми их, если не побрезгуешь. Может быть, хватит и для твоего обучения. Эти четки у меня по сие время хранятся, и я хотела бы сохранить их до самой смерти моей». При этом он прибавил: «Я знал одного старца, который говаривал: по милости Божией я сохранил обеты нестяжания, но на четках готов носить алмазы, ибо всякий шарик их соединен со сладчайшим именем моего Господа». Много подобных примеров и изречений приводит мне батюшка, но почти каждая наша с ним беседа оканчивалась его одобрительными мне словами: «Ты пойдешь, тебя сам Господь как бы за руку ведет. Он вывел тебя и ему одному ведомыми судьбами, из среды мира вывел и поставил на пути удобнейшего служения ему. Он и не оставит тебя своей благодатью. Я спокоен за тебя». Такие любвеобильные отеческие слова не могли не проникать в самую глубину моей души. Я слезно благодарила Бога за то, что Он послал мне такого отца, и старалась запоминать все его слова, которые тотчас же записывала для памяти. О, какой отрадной помощью служили они мне в минуты скорби и недоразумений монастырской жизни! В день отъезда моего из Ивера я приобщила святых тайн заранее литургии, после которой по обычаю пошла к отцу архимандриту Лаврентию. После поздней литургии он сам отслужил для меня напутственный молебен перед чудотворной иконой Иверской, вручив меня ее всемилостливейшему покровительству. Затем, отобедав у него, я стала собираться в путь. Достав из килотника своей иконы беседной Богоматери, за три версты от Тихвина находится беседный монастырь с чудотворной иконой этого имени, он благословил меня ею. Со слезами отеческого расположения и любви он неоднократно поцеловал меня в голову, я же обливала слезами его благословляющую меня десницу. «Пиши мне, овца», — сказал он, уже провожая меня за двери, — «я буду по возможности отвечать тебе, молись за меня, а я уже вечный твой молитвенник». Эта разлука с человеком, так близким мне по духу, понимавшим все движения и стремления моей души, так любвеобильно и внимательно отнесшимся ко мне, в то страшное для меня время, когда мне казалось, весь свет от меня отвернулся, признавая меня злишившуюся разума, разлука с человеком, которому я обязана всей своей последующей жизнью, была для меня гораздо чувствительнее разлуки с родителями и со всем, что я могла назвать своим.
Продолжение чтения книги «Записки игумени Таисии» слушайте в наших ближайших передачах.